Я хотел сегодня вечером начать наш вечер с темы, которая представляет собой, так сказать, особую тему по всей этой тематике оккультизма. Я хочу поговорить с вами о демонизации детей. Ребенок, и для нас, по-моему, для всех нас это очень понятно, ребенок – это самая уязвимая ячейка, нашего общества. Ребенка очень просто свести с пути верного. Ребенка очень просто заполнить альтернативой. И поэтому дьявол очень заинтересован в том, чтобы взять верх над мышлением детей. Дети всегда еще играли важную роль в процессе демонизации. Я вам сегодня назвал имя Джорджа Лукаса, одного из ведущих авторов Голливуда. И Джордж Лукас так и говорит, что он, например, основная масса его фильмов – это детские фильмы. Это детские фильмы, это мультфильмы. Или фильмы, так сказать, фантастики. Почему? Потому что в этих фильмах фантастики рассказывает деткам сказку. Он не рассказывает им сказку, он говорит о реальной действительности потустороннего мира. И дети, познакомившись с этой сказкой, в конце концов, подойдя к реальной жизни, вдруг встретятся с теми же самыми знакомыми, которые они видели, так сказать, на экране. И теперь эта сказка становится явью. Ребенок уязвим. Почему он уязвим? Потому что он является самым слабым звеном. И вот по этой схеме я хочу объяснить, насколько важно родителям защитить своих детей. Первое послание к Коринфянам, 7 глава, 12 по 14 стих. Тут мы читаем, что если в семье одна часть семьи неверующая, не знающая Бога, то тогда верующая часть обязана остаться с неверующим. Почему? Потому что через верующую часть вся семья, особенно дети, что? Освящаются. А слово «освящается» можно перевести, это греческое слово можно перевести с другим словом «защищаются». Эти дети попали в свет. Они, так сказать, не находится в рамках уязвимости. Они выбраны оттуда. Бог, и между Богом и нами, людьми, находится мир духов. Об этом мы с вами говорили. Это библейское мировоззрение. Этот мир духов, он поделен на темный мир и на мир светлый. На ангелов и на демонов. Об этом мы с вами говорили. И вот она, наша действительность. Мы говорили, что мир духов, мир Бога, мир духов, он трансцендирует нашу жизнь, он пропитывает, проходит нашу действительность в пространстве и времени. И он имеет непосредственное влияние на наши семьи. Когда мы, семья наша, находимся в свете, тогда силы тьмы не имеют доступа, мы защищены. В этом случае, вот, допустим, тут отец не живет с Господом, но семья, дети защищены и освящены посредством матери. Ребенок особо уязвим, и демонические силы пытаются взять верх над душой ребенка, потому что зачастую впоследствии жизни ребенок даже больше не способен определить, а почему я себя так веду. Мы сегодня знаем, что человек устанавливается до пятилетнего возраста. И все, что было до этого возраста, играет неимоверно великую роль в его жизни. В становлении его души, в становлении его характера до пятилетнего возраста. А если меня сегодня спросить, слушайте, расскажите, пожалуйста, а что было у вас до вашего пятилетнего возраста? Я ничего не помню. Я помню, так смутно помню, что когда мне было 5, нам привезли яблоки из Киргизии. Вот это я помню. Больше я ничего не помню. И вот это время жизни моей, которое я полностью забыл, оно играет вот такую неимоверную важную роль в становлении моего характера и моей жизни. Поэтому дьявол, как и Бог, очень заинтересован в том, чтобы взять верх над жизнью ребенка. И идеал, его идеал, выглядит вот так. Отец, мать и дети попали под влияние сатаны и его компании. И между Богом и человеком стена, стена тьмы. Как передаются вот это, как передается это влияние на детей? Начнем с наследственной передачи. С наследственной передачи. Библия учит нас, ряд мест Священного Писания, в Иеремии, например, 31:29b сказано: «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». И потом пророк объясняет, что разговор тут идет о грехах отцов. Отцы грешили, а дети страдают. Отцы грешили, а дети страдают. Иеремия 32:18. «Ты являешь милость тысячам за беззаконие отцов, воздаешь в недра детям их после их». Иезекииль 18:1-32. «Наказание не по наследству, а по делам». Вот, мы будем наказаны за нашу жизнь однажды перед Богом, однако не потому, что мы наследовали. Если мы наше наследие поняли, отложили его в сторону, то нам наказание ожидать не приходится. Но это наследие, оно играет важную роль в нашей жизни. По наследию передача демонических связей – одна из причин, почему дети попадают под влияние этих сил. Вторая причина – родители посвящают своих детей этим силам. Хочу вам привести ряд примеров. Во-первых, это происходит посредственно. Например, засорение сознания ребенка суеверием. Дети, они никогда у нас не учатся тому, чему мы их учим. Дети у нас учатся тому, что мы живем. Пример нас учит их, наш учит их, не наши слова. То, как мы живем, учит детей. Я иногда родителям говорю, не играет роли, что ты своим детям скажешь, а играет большую роль, что ты своим детям покажешь. Не то, что ты им говоришь, а то, что ты живешь, останется в душе и в сердце твоих детей. Засорение сознания суеверием. Когда мама постоянно волнуется, вот тут и каркнула ворона на улице, а заволновалась. Ребенок учится. Он слушает и мотает на ус. Альтернативное лечение. Снятие испуга с глаза. Вот ребенок испугался, начинает кричать. Это очень часто бывает в детстве. И у моих детей это было. И побежала мама искать, кто снимет. Вот. Допущение альтернативных воспитателей. Например, телевидение. Телевидение сегодня играет такую важную роль, что в Америке считается, что ребенок атрофируется, мозговые способности ребенка атрофируются на 40% до школы, благодаря телевидению. Потому что среднеамериканский ребенок проводит до 6 часов возле телевизора. Телевидение играет очень-очень важную роль. Это альтернативный воспитатель. Отец в среднем, скажем, папа в среднем, проводит со своими детьми ну сколько часов в день? Когда мы заговорим о часах, то уже чуть ли не стыдно, потому что в часах разговора-то вести невозможно. Обычно папа проводит со своим ребенком, ну, может быть, полчаса. Ну, час от силы. А телевизор 6 часов. И обычно никто и не отключает, ребенок сам включил, сам выключил. Как захотел, так и сделал. Зачастую он вообще не понимает, о чем идет речь. Смотрит. Я убежден в том, любой источник информации является источником добра и зла. Но телевидение, оно предлагает нам информацию, которая всегда будет выдавать своего рода иллюзорное представление о жизни. Потому что нам, телевизор передает нам картину. Голливуд, например, он выстраивает свои современные программы в 23-секундных тактах. Значит, ни один кадрик не держится на экране более 23 секунд. Высчитано, что человек не способен, он не способен мыслить в этом темпе. Он не рассуждает, он только смотрит. Он впитывает в себя, он не рефлектирует того, чего он видит. Было для меня страшно интересно. Я был тут в Советском Союзе, еще в Советском Союзе, с группой американских верующих христиан. И вот мы, нам пришлось ждать самолета в Шереметьевском аэропорту. И там в аэропорту был повешен большой телевизор. Вот мы сидели, смотрели фильм, любовный фильм, наш, отечественный, российский. И вот «Березовая роща», ну, скажем, минут 10. И они, за ручку держась, обошли одну березу, вторую березу, третью березу. Американская молодежь смотрит, смотрит. Один заснул, второй заснул, третий заснул. И вдруг мне девчонка спрашивает: «Слушайте, а что это за фильм?» Я говорю: «А вы не видите? Это прекрасный фильм. Душу не трогает?» Какая-то, говорит, чушь. Березы, березы, одну березу обошли, вторую березу обошли. Он мне что-то сказал, она ему что-то говорит. Не поцелуя, ничего нет. Что это за любовь? Любовь в 23-секундном такте. Обычно в американском, прекрасном американском голливудском фильме, да, семья разваливается в 15-минутном такте. Каждые 15 минут на нашем немецком экране разваливается одна семья. И каждые 25 минут, как где-нибудь, причем мы считали по каналам, где-нибудь умирает кто-нибудь под ударами какого-нибудь немецкого, американского дебила. Смерть, кровь, развалившаяся семья, морали ноль, и вот этот мораст, вот эту грязь, вот этот навоз, он заваливается в души наших детей. В Швеции был проведен анализ. Там спросили у детишек до 7-летнего возраста. Спрашивали детей: дедушка и бабушка еще живы? И если дедушка и бабушка умерли, спрашивали: а как они умерли? Уже стрелили. 85% детей ответили на этот вопрос: их просто грохнули. Потому что они себе представить не могут, что кто-то умрет, ну, натуральной смертью. Нет, такого не бывает. Раз умерли, значит, его где-то пристрелили. Вот он, альтернативный воспитатель, телевидение. Но сегодня телевидение давно ушло на второй план. У вас еще этого нет. Скажем, в этом масштабе нет. Но воспитатель номер один в нашей стране – это компьютер, это интернет. В интернете ты получишь все, что хочешь, абсолютно все. Там нет никаких секретов. Причем из любой страны, из любого уголка этого мира. Наши ребята, 12-летние, вот когда, если у меня компьютер сломается, да, я уже не звоню ни в какую фирму. Я звоню в школу одному из моих спецов там. Ему, может, 12-13 лет. Я говорю: слушай, компьютер сломался, можешь починить? Они у нас живут этим компьютером. Они проводят до 10 часов в этом компьютере. И компьютер стал источником информации и воспитателем детей в любом вопросе. И причем в любом вопросе информация, так сказать, в секундном такте доступна. Книга уходит на последний план. В Америке, например, основная проблема школ заключается в том, что человек кончает школу, 12 лет он посидел в школе, читать не может. 35% американских детей, закончив публичную школу, не умеет читать. И это я вам не сказки рассказываю. Потому что эти дети вообще больше не держат в руках книги. Они не знают, что такое книга. Книга исчезла с их полок. Книга не воспитывает. Поэтому и Библия перестала играть такую важную роль. Библия, скажем, на видео, Да, еще можно посмотреть. Но Библия в тексте, она никак не подходит. Один из ведущих американских теоретиков коммуникации, профессор Нил Постман, несколько лет назад сказал, в нашей стране картины, телевизионные и видеокартины давно убили слово. И убив слово, они в нас загубят душу. Нил Постман неверующий человек. Он атеист. Но он понял, что эти альтернативные воспитатели, они вызывают в душе ребенка отвращение ко всем тем культурным ценностям, с которыми выросли мы. Значит, посредственное допущение родителями вот всех этих воспитателей в жизнь ребенка очень опасно. Очень опасно. Это не значит, что сейчас надо прийти домой, скажем, и выкинуть телевизор. Об этом речи не идет. У меня дома этот телевизор тоже стоит. Но я с первого дня учу моих детей жить и обходиться вот с этим телевизором и с тем же самым компьютером. Моя дочка, ей 8, у нее компьютер. Но я ее учил обходиться с этим компьютером. Я вам скажу, это значило сидеть с ней не час, не два, и не день, и не три. Это было трудно. А жена сказала, ты родил, ты и воспитай. Правильно сделала. Потому что Библия говорит, ответственность за воспитание детей наложена на кого? На папу. И Бог не будет спрашивать с моей жены. Он с меня спросит. А я ему скажу, извини, пожалуйста, я машину ремонтировал. Времени не было. Извини, пожалуйста, мне нужно было защищать докторскую диссертацию. Да ты понимаешь, Бог. Жена, она была дома, что ей там? Постирала, помыла, пожарила, подработала. Но я же деньги зарабатываю, она только подрабатывает. Нет. Ответственность наложена на меня. Или же непосредственно. Я вспоминаю встречу в начале этого года на Урале. Приходит ко мне женщина, она только недавно стала верующей, говорит, у меня сынок вообще не слушается. Сыну 8 лет. И, ну, он такой, знаете, гиперактивный. Ну, я не хочу сейчас говорить о гиперактивных детях, но он гиперактивный, он постоянно в движении, с ним невозможно разговаривать. Ребенок какой-то не тот, говорит. И как только мы начинаем молиться или читать Библию, или говорить о Боге, он вообще выходит из себя. Я не знаю, что с ним делается. Пришла она ко мне, вот, рассказала все это. Я говорю, вы приведите своего ребенка ко мне. Смотрел на этого ребенка. Ну, когда вы работаете с людьми оккультно обремененными, то вы скоро заметите, что с этим ребенком не все в порядке. Вот, я смотрю на него и говорю, вы что-нибудь с вашим ребенком делали, куда-нибудь его водили? Нет, говорит, мы ничего не делали. Единственное, что мы делаем, мы его закаляем с самого детства. Занимаемся ивановским обливанием. Ну, я что же, Иван Иванович? Что там ивановское обливание. Между прочим, я тоже почти каждое утро обливаюсь холодной водой. Я посмотрел на нее, говорю, вы знаете, что значит ивановское обливание? Даже не только холодная вода. Дело вообще не в холодной воде. А что вы делаете? Ну, когда мы выходим на улицу, вот, говорит, с ребенком и сами, мы обливаемся и мы приветствуем, так сказать. Кого я спрашиваю, вы приветствуете? Ну, говорю, Бога приветствуйте. Доброе утро, Господь. Да? Не. Ну, кого? Ну, природу, день. Я говорю, природу, день. А что, природа стала личностью? Доброе утро, природа. Здравствуй, ворона. Хорошо, что еще живешь. И всех ослов поприветствовали, козлов. Здравствуйте, давайте обольемся. Что так? Она говорит, нет, так нет. А как? Ну, и начала. Я говорю, кого вы приветствуете? Мы долго с ней говорили. Я потом ей рассказал об Иванове. И что это был не просто обливающийся себя, так сказать, природный, вросший в природу России человек. Этот человек усиленно занимался, так сказать, духами этой природы. Я говорю, подавшись на альтернативный путь закалки Иванова, вы получаете ивановское благословение. А ваш ребенок тоже. И каждое утро вы ему, так сказать, даете вот такого благословению порцию. Она мне сначала не поверила, долго думала. Преподаватель тамошнего института, понимаете, человек непростой, и вдруг на тебе такое. Тяжело было ей поверить. Мы долго с ней говорили, потом она решилась, отказалась от этого, привела своего ребенка, я с ним помолился, и он на наших глазах успокоился. Вы знаете, когда мы налагаем на ребенка такого рода благословения, не удивляйтесь. Может быть, это и другие инициационные ритуалы, не только ивановское обливание. Инициация в сектах новой эры. Очень часто в сектах новой эры производится такая инициация. Человек, попавший, скажем, в психоклуб, они же все сегодня очень, так сказать, ударились в псевдонаучную терминологию и так далее. Все это стало, все они стали психологами, эти колдуны, и психотерапевтами, и врачами. Приезжает врач такой-то, психотерапевт такой-то, вот чуть ли не профессор такой-то. Смотришь, сколько у них титлов, потом спрашиваешь, сколько заплатил за профессора-то. Большинство из них никогда нигде не училось. Они учились вот так. Инициация в сектах новой эры. Или сексуальное насилие. Вообще, насилие любого рода. Я называю насилие личностным стрессом или сверхстрессом. Физическое, душевное насилие, сексуальное насилие или воспитание страхом. Все три рода насилие над ребенком, в конце концов, вызывают в ребенке страх, вызывают в ребенке глубоко душевные ранения. И эти ранения открывают силам тьмы возможность повлиять на этого ребенка. Особо мне хочется подчеркнуть секс-насилие. Вы знаете, я раньше думал, что, скажем, среди верующих людей, людей моего мира, а я тут не вырос среди верующих, но очень скоро, в 17-18 лет, попал в среду баптистов. И мне казалось, что там нет такого. Такого нет. Сегодня я убежден, что, скажем, среди наших иммигрантов в Германии, я могу с стопроцентной уверенностью сказать, что 15% всех женщин среди так называемого верующего населения пережили половое насилие в детстве. Зачастую это были родственники, почти всегда брат, двоюродный брат, даже иногда отец. И, может быть, это не сразу, там, скажем, полностью половое насилие, может быть, только какая-то игра, но эту игру ребенок забыть не может. Он его забыть не может. И в сердце такого ребенка остается ранение. И сколько бы лет этому человеку не было, он забыть этого не может. Он не свободен, ему нужно об этом поговорить, ему нужно решить этот вопрос. Это как жертва, так и тот, кто причинил этой женщине боль или мужчине. Совсем недавно ко мне пришла 65-летняя женщина. Ну и начала рассказывать, что ее постоянно мучают страхи, ее постоянно мучает вот какое-то недовольство собою. У нее глубокий комплекс неполноценности. Она себя не находит, она не знает, куда деваться. Мы долго с ней говорили, и потом я ее спросил, просто спросил, вы знаете, вас в детстве никто не насиловал? Она смотрит на меня. А можно на такие вопросы не отвечать? Говорю, нельзя. Если вы хотите, чтобы я вам помог, то я тут задаю вопросы, а вы отвечаете. Если вы не хотите отвечать, я вам не могу помочь. Я буду молчать о том, о чем вы будете говорить. Но вам надо отвечать. Она посмотрела на меня, заплакала и говорит: мой папа, мой папа. Верующая женщина, ее отец, правда, не был верующим, алкоголик, напившись, приходил домой и тогда издевался над своими детьми. А мама иногда была рядом и видела, и ничего не могла сделать. Мой папа. Я с ней долго говорил. В конце эта женщина освободилась. Отцу, правда, уже было за 80 лет, и мне еще удалось свести их обоих. И она попросила у отца, во-первых, прощения за то, что она всю свою жизнь носила в своем сердце ненависть в его адрес. С другой стороны, простить ему. И когда началась эта беседа, он все еще был неверующим. Он не мог покаяться. Она смотрит на него и говорит: папа, я тебе прощаю. Она еще не сказала, за что и почему. Он понял сразу. И тогда он заплакал. Папа, я тебе прощаю. Личностный сверхстресс. Последствия такого воспитания, последствия такого допущения, последствия таких сверхстрессовых переживаний, комплекс неполноценности, скрытность, интровертация, агрессивность и зачастую СЭС, экстрасенс, экстрасенсорные способности. И вот интересно, мы заметили, что когда приходит человек, особенно дети, которые обладают сверхъестественными способностями, я уже сегодня убежден в том, потому что столько у меня было переживаний, я их сразу начинаю расспрашивать и пытаюсь установить диагноз, нет ли в жизни этого ребенка вот такого оккультного сверхстресса, который вызвал в ней нечто. Она получила своего рода благословение. Благословение, не исходящее от Бога, не исходящее от Бога, а исходящее от сил тьмы. Итак, дети особо уязвимы. Дети особо уязвимы. И поэтому они должны защищаться нами в особой мере. Нам обязательно нужно размышлять об этом. Если мы работаем с детьми, если мы сами родители, нам необходимо понять, что дьявол, он будет искать всяческую возможность, как можно раньше наложить на ребенка свою печать. Как можно раньше. Поэтому детская христианская работа очень важна. И поэтому наши работники, детские работники, они играют очень важную роль в наших церквях. Я поэтому всегда поражаюсь, что детские работники почти всегда только девочки. А где братья? Почему только сестры? Почему только молодые сестры? Почему братьев нет, когда ответственность за воспитание детей дана кому? Ну, маленьким девочкам, конечно. Да? Какой там? Воспитание детей играет очень важную роль в будущем нашей церкви. И поэтому для нас всех должно быть очень важным моментом установить в жизни детей наших самое правильное отношение с Богом. Хорошо, есть у вас вопросы по этой теме? Иначе мы продолжим. Мы закончили, так сказать, тему оккультного влияния на человека и перейдем к вопросу душепопечительства. Пожалуйста.
Иоханнес, у меня вопрос. Как освободиться ребенку, если он в детстве попал под влияние демонических сил?
Ребенку надо отрекнуться. Ребенок от этого избавится. Человек от этого избавится. Разговора нет. Вопрос совсем другой. Если вот такая оккультная зависимость перешла на жизнь ребенка благодаря, скажем, определенному насильственному воспитанию, да, то ребенок не только оккультно обременен, он психически заболел. Да, его душа изранена. Вот. Освобождение он получит сразу. Но исцеление – это процесс. Вот. И вот в этом процессе исцеления такому человеку нужна помощь. Мы часто говорим, чем больнее такой человек, тем срочно нужно его отправить в клинику, в больницу, убрать из этой среды. больная среда, среда, которая виновна во всей этой болезни, она никак не сопутствует исцелению человека. Мы его убираем в таком случае. Объясняем родителям, что вот ребенок, ну, они же тогда уже видят, что ребенок просто ведет себя не так. Они, может, не знают, почему. Они, может быть, даже не знают, что они виновны в этом. Но мы им объясняем, что было бы хорошо, если бы ваш ребенок сейчас, скажем, на 4, 5, 6, 7 месяцев просто уж уехал бы от вас. Вот. И установив, помог, после того, как мы ребенку помогли встать на ноги, да, душевно встать на ноги, он укрепился в Господе, укрепился душевно, зачастую укрепился телесно, потому что тут психосоматические реакции, скажем, и на тело, вот укрепился, тогда мы способны будем вернуть его вот в эту среду. И тогда он станет элементом оздоровления всей среды. Но если он только покаялся, и мы его больного отправили обратно, то не удивляйтесь, что он очень скоро попадет под влияние тех же самых сил. Мы сейчас будем говорить о диагнозе, и очень важно различить, говорим мы тут об оккультной обремененности, или же идет тут речь об психическом заболевании. Когда люди приходят ко мне и ищут помощи, я им часто говорю, если вы оккультно обремененный человек, то эта проблема разрешается, но самым простым образом. Да? Вот мы попросим Господа, и Он снимет, и все. Если же вы заболели, тогда трансформация вашей души займет время. И это означает работа. Это процесс освящения. Господь может исцелить и тут за раз. Но Он очень редко это делает, потому что Бог никак не желает превратить нас в марионеток. Бог ищет сознательно следующего за Ним человека. Он воспитывает нас такими. Он не ищет марионетки. Поэтому, когда мы говорим, что мы являемся рабами Господа Иисуса Христа, мы говорим только полуправду. Мы не рабы, мы дети. Мы сыновья и дочери. А дочь и сын, ну уж точно больше рабыни и раба, правильно? Еще вопрос?
Дядя Ваня, поделитесь опытом, а как научить ребенка правильно пользоваться телевидением и компьютером?
Да, ну, во-первых, для того, чтобы научить ребенка работать с телевизором, надо самому научиться. Да. Человек, который зависит, скажем, от этого ящика, когда какой-нибудь боевик, у меня уже ноги трясутся, мне нужно сесть за телевизор, понимаете? Я не могу по-другому, да, уже все бежит. В одной общине все быстро пытались закончить евангелизацию. А у меня было такое настроение, я развел речь, еще развел. И смотрю, они все уже сидят, такое чемоданное настроение у всех, и все почти бегут. А я смотрю, и потом вдруг вспомнил, футбольный матч сегодня вечером. Я говорю, вы что, братья и сестры, футбол смотреть хотите? Ну, что же вы сразу не сказали? Мы вообще не начинали. Все посмотрели бы футбол, потом после этого поговорили. Они на меня посмотрели большими глазами. Никто не решился бы открыто сказать, мы все побежим на футбол. Но всю евангелизацию думали только о чем? О футбольном матче. Так зачем вообще начинать евангелизацию? Мне самому надо признаться, как я отношусь к этому ящику. Если у меня нет никакого отношения, тогда нужно обдумать и продумать. Вот. Во-вторых, дома мы, например, изучаем программу, телевизионную программу. Мы ее изучаем. Просмотрели, смотрели, что будет вот сегодня показываться. Я хочу знать, точно знать, если мои дети включат этот ящик, а что возможно им посмотреть, а чего они вообще не поймут. Я знаю, сколько им лет, я приблизительно понимаю, что вот это не поймут, это не поймут. Вот. И я уже зачеркиваю, это им не пойдет, это слишком поздно, это слишком рано. Вот. Здесь им обязательно нужно будет музыкальную школу. Остается какое-то время. И вот это время, а что же показывают вот между 3 и 4 часа после обеда? Вот это время осталось свободно. Они могли бы посмотреть телевизор. А там, оказывается, показывают только Джорджа Лукаса чушь. И тогда я должен решиться на альтернативу. Я решаюсь. Да? Дома у нас, допустим, целый ряд видеофильмов или слайдов. Я говорю, детки, с 3 до 4 я дома, не хотели бы со мной рисовать слайды? Они еще никогда не сказали: папа, а мы хотели сегодня смотреть мультфильм. С папой слайды рисовать? Да таких детей еще не существовало, которые не захотят. И мы сидим, рисуем, малюем слайды, после этого смотрим эти слайды. Дети соседские все прибегают. Наши слайды сами сделали. Вот. Другой раз, с 3 до 4 или с 4 до 5, когда у них есть время, я заметил по программе прекрасный фильм. Для детей было бы важно. Вот скажем, в мире природы, в мире животных. Или же мультфильм. Хорошо построенный, прекрасно сделанный мультфильм. Вот я с ним знаком. Если не знаком, то обычно я говорю: сначала я посмотрю. Я сам посмотрю. Да? И если мне не понравится, конечно, мне нельзя смотреть это с моей точки зрения. Мне надо смотреть как с точки зрения ребенка. Потому что я такой здоровый дедила, я обычно сяду на пол, притворюсь совсем маленьким и смотрю уже. Ну, пытаюсь. Я, конечно, никогда не стану ребенком, но я смотрю, пытаюсь понять их с их точки. Как, на что они будут смотреть? Маленькие дети, например, у них очень мистическое представление о реальности. Это такое сказочное представление. Вот. И я представляю себе, а как будет смотреть на это моя дочь? Она после этого мультика спать не будет. После этого, ну, погоди, она всю ночь будет орать. Так если она будет всю ночь орать, зачем ее смотреть? Зачем ей его смотреть? Глупости. Я не хочу. Вот. А если не знаком мне этот мультик, скажем, а говорят, это прекрасный фильм, дети твои должны посмотреть, тогда я обычно с ними смотрю, или мама с ними смотрит. И после того, как посмотрели, мы с ними обсуждаем. Сели и обсуждаем. Скажем, там кого-то прирезали. Или убили. Или Баба-Яга объявилась. Для ребенка Баба-Яга, а что, а есть Баба-Яга? Сегодня уже не скажешь, ее нет. Они пойдут в школу, а в школе учитель скажет: да, у нас в Германии, например, есть ассоциация ведьм. Ассоциация ведьм. Уже не скажешь, Баба-Яги не существует. Невозможно сказать, потому что представитель нашего германского парламента зеленой партии ведьма, она себя так и публикует. Она ведьма, она тоже как Баба-Яга летает на это самом. И она это на полном серьезе говорит, потому что, покидая свое тело, уходя в астральное путешествие, она делает как раз то, о чем мы говорим. И для нее это серьезно, это не сказка. Между прочим, сказки, вот скажем, Андерсена. Андерсен, да, или братья Гримм, это были по всему тамошнему миру известные оккультисты. Это серьезно? И они не описывали какую-то чушь. Они писали реальные переживания в другом мире. Символики сказки. Понимаете? Я поэтому с детьми сел и обговорил. Мы говорим об этой ведьме. В следующий раз детки мои уже смотрят мультфильм по-другому. Понимаете? Значит, если я не занимаюсь этими вопросами, допустим, я только отказываю, есть другой выход. Многие христиане говорят: ага, значит, если через телевидение все это показывают, мы смотреть не будем. Открой окна, выкинь телевизор на улицу. Это тоже вариант. Только потом дети сидят у соседа. И контроля ноль. Абсолютно ноль контроль. А мы хотим, чтобы все соседские дети сидели у нас. Потому что, когда они будут сидеть у нас, тут мы не только своих контролировать будем, а и детям соседским передадим Евангелие. И вы знаете, как хорошо, когда у нас семья, дом забит, детей человек 20, и я со всеми этими детьми играю. Скажем, в Иосифа, его братьев. И такую игру закачаю им, что потом они скажут, услышат, что а там дядь Ваня евангелизирует. Они все бегут. Дядь Ваня евангелизирует. Им интересно. Он с ними играл в Иосифа и его братьев. Или он смотрел с ними видеофильм. Это очень-очень важно. Еще вопрос?
Йоханнес, как вы считаете,
НЛО – это материализация каких-то объектов или всего лишь иллюзия?
Материализация как феномен. Мы не говорим об НЛО. Летающий аппарат, НЛО, летающий аппарат и так далее, вы знаете, это все такие, скажем, доступные нам попытки, да, объяснить этот феномен. Когда начинают описывать эти летающие аппараты, тоже не поймешь, что там описано. У одного хвост, у другого хвоста нету, то домик на куриных ножках и так далее, и тому подобное, что только не описывали. Вот. Описания эти нам не помогают. Но материализация как таковая, сам процесс материализации, он нам известен. Он известен из многих религиозных сект. Вот. Сатанизм, к которому мы сейчас подойдем, активно употребляет материализацию как средство информационного обмена. Вплоть до того, что они пытаются, уходя в астральное путешествие, человеческая душа покидает его тело, и они пытаются материализоваться в другом месте. Хотя люди, которые активно участвовали в такого рода спиритизме и впоследствии стали верующими, они все говорят, что у них никогда этого не получалось. Значит, выйти из тела, покинуть свое тело, уйти в астральное путешествие. Этот феномен известен, он получается. Материализация же, однако, души в другое существо, в другую материю, у них никогда не получалось. И они говорят, все то, что пишется, то, о чем говорится, это в принципе все дуто. Просто неправда. Тут люди преувеличивают, продают себя. Между прочим, как только человек попадает под непосредственно влияние демонических сил, он автоматически попадает в лапы отца лжи. И поэтому и понятно, что ложь играет очень важную роль в этих кругах. Иллюзия. Да? Это система иллюзии, система обмана. Поэтому, когда мы получаем информацию из этих кругов, вот тут, значит, человек материализовался и так далее, нам, в принципе, верить этой информации нельзя. Мы об этом еще будем говорить, когда подойдем к душепочтительной работе. Поэтому я и говорил, что тут разговор идет о своего рода в контакте человека, уже попавшего под влияние этих иллюзорных сил. И у него видение, своего рода видение, которое он считает за реальность, за действительность. Он увидел, он его описывает. Я тоже могу описать свой сон позавчерашний. Это же не значит, что я встал с постели, вот, сел в космический корабль и слетал на Луну, если мне это приснилось. Значит, мой сон это не соответствует действительности. Мой сон, однако, описывает действительность во мне. Или мой сон мог бы описать. Вчера мы говорили о снах. Что сон является своего рода откровением моего внутреннего состояния. Но это совсем другой вопрос. Пожалуйста.
Не могли бы вы объяснить, что такое хула на Духа Святого, и есть ли такому человеку прощение?
Да, человек, который действительно похулил Духа Святого. Библия это говорит, прощения такому человеку нет. Но обычно эти люди никогда к вам и не придут. Когда человек приходит и ищет помощи, его желание освободиться уже говорит о том, что он не похулил Духа Святого. Потому что человек, похуливший Духа Святого, он закрыт. В нем нет больше этого желания. Он полностью сознательно ушел на позиции борьбы против Христа. Да? В них такого желания не появляется. Когда человек приходит к вам за помощью и говорит, я вот сатанист, да, и я страшно боюсь, можно мне спастись? Есть для меня какая-нибудь надежда? Уже этот вопрос сам по себе говорит о том, что ему для него есть надежда. Понимаете?